Здравствуйте, друзья мои! Христиане – народ тревожный и очень впечатлительный. И нам очень нравится, когда мы получаем какое-то свидетельство совне о правоте нашей веры. Это совершенно естественно, ведь это ведь так окрыляет, когда человек совне какой-то похвалил или поставил в пример, а еще лучше нашел какое-то подтверждение нашей правоте. Что я имею в виду? Это проблема некоторого комплекса всех верующих людей, некоторое чувство неуверенности перед лицом науки. Нам всегда хочется найти подтверждение со стороны физиков, со стороны биологов в правоте нашей христианской веры. Поэтому есть даже движение среди христиан разных конфессий, которые ищут подтверждение, например, креационизму, теории сотворения всего сущего на протяжении библейских дней, особых периодов, или же тех доказательств, которые не опровергают теорию эволюции, или же экспериментов, связанных с тем, что ученые работают с теми предметами, что ли, которые касаются, собственно, или относятся к сфере религиозного опыта. Например, когда ставятся опыты, связанные с душой, с состоянием молитвы. И, я думаю, неоднократно вы читали статьи или даже смотрели документальные фильмы, где говорится о том, что ученым наконец-то удалось взвесить душу человека. Взвешивали умирающего. Вот как только он сделал последний вдох, смерть была установлена, как будто какие-то доли, проценты его массы исчезли, и удалось их установить. И так далее. Очень популярен был, например, в свое время фильм о структуре воды, где говорилось, что вода на самом деле чувствует человека или, например, чувствует слова определенные. Например, вы говорите какие-то плохие слова, и вода в замороженном виде приобретает определенную структуру. Ученые это установили и просили при воде не выражаться. И якобы особую структуру имеют воды, которые были освящены молитвой, особым чином крещения и так далее. Или же еще есть очень известный пласт исследований, о которых мы читаем, связанные с духовными состояниями. Якобы ученые в конце концов выяснили, что в молитвенное состояние – это особое состояние между сном и бодрствованием, очень полезное для здоровья, укрепляет иммунную систему, повышает выносливость организма, очень благоприятно воздействует на работу внутренних органов и давление выравнивает у пожилых людей. Молиться полезно. Когда я только начал ходить в церковь, в разных газетах появлялись статьи о пользе колокольного звона. И совсем недавно мне вполне образованные люди, преподаватели из школы, говорили во время экскурсии на нашу монастырскую колокольню о том, что они-то знают, насколько полезно. Всех микробов убивает колокольный звон. Вот, друзья мои, какова ценность этих доказательств? Как мы должны к этому относиться? И надо ли христианам искать доказательств совне, со стороны науки? Для меня, например, все эти тексты и сюжеты являются образцом просто дурного вкуса. Дурного вкуса и невежества. Почему-то считается, что верующий человек – это человек по определению легковерный, доверчивый, он должен всему этому доверять. То есть у нас как будто бы с вступлением в церковь должна атрофироваться способность задавать вопросы. Мы должны стать, что ли, чуть-чуть глупее, наивнее, но это вовсе не так. Потому что чем глубже человек погружается веру Христову, чем больше он книг читает, тем больше у него на самом деле возникает вопросов, и тем больше белых пятен он видит даже в нашем богословском знании. Вера не требует отречения от разума, друзья мои. И мы можем задавать вопросы. Эти вопросы возникают сами собой, потому что если производится научное исследование, например, молитвенного состояния, дайте мне научное определение того, что есть молитва. Ведь нельзя исследовать то, чему ученый не дал определения. А какая это молитва? Это молитва буддиста, это молитва мусульманина, христианина. Все эти три варианта будут абсолютно разными. Настолько разными, что мы должны для каждого из них отдельное слово придумать, отдельный термин. Хорошо, если вы исследуете молитву христианина, тогда скажите мне, а как установить, что человек в этот момент молится? Я сейчас молюсь или не молюсь? А то, что я рефлексирую по поводу собственной молитвы, является молитвой или нет? Вот сейчас я молюсь и осознаю, что я молюсь. Меня обвешали проводками, разными присосками, бдительная медсестра следит за кардиограммой, профессор жует карандаш. Я в этот момент сижу в кресле, как испытуемый, и профессор в конце концов махает розовым платком и говорит: «Начали». И я начинаю молиться. Потом вдруг резко меня останавливает и говорит: «Подождите, у нас тут сбился барометр, вы сейчас не молитесь? Вот. А вот сейчас вот молитесь». Что за глупости? Что это за исследование? Как вы себе это представляете? Как можно исследовать эти состояния? Как можно вообще по заказу молиться? По заказу исследователя, находясь в лаборатории где-то? Что это такое? Неужели такие вопросы не возникают ни у кого? Или, если мы говорим о опытах с водой, а что значит плохое слово? Сказать в присутствии воды «ты уволен» – это плохое слово? Или сказать, например, слово «гильотина» и прочие вещи. И если наши молитвы над водой, которые имеют на самом деле метафизическое, а не физическое значение, если они могут быть измерены вот такими физическими опытами, если можно в пробирках путем капания фенолфталеина установить, что эта вода крещенская, это нет. Что же это такое? Во что мы превращаем себя? И вот, друзья мои, на самом деле сейчас целые каналы телевидения и интернет-каналы существуют, которые тиражируют эту псевдонаучную чепуху относительно того, что пирамиды построены инопланетянами, а среди нас живут звероящеры, которые управляют всем. Хотя все знают, что на самом деле всем управляют коты. Всякие глупости, связанные с хронологией, с историей и так далее. Сколько разных диких теорий, связанных с астрономией, существует, кочуют из журнала в журнал, из книги в книгу, и все это тиражируется, пропагандируется. Это очень грустно. Очень грустно от того, что в число пропагандистов всех этих псевдонаучных теорий попадают люди верующие, даже священники. Это ведь просто грустно, друзья мои. Мы компрометируем веру Христову, которая на самом деле не воспринимает науку как конкурента. У нас вообще разные плоскости. Не как находка денисовского человека, его зуба, исследование ДНК, его челюсти или фаланги пальцев, никак она не может подорвать устои библейские, потому что Библия написана языком поэзии. Это не научный трактат. У нас нету конкурентов в сфере науки. Как и наука, она должна тоже успокоиться и не видеть в Христовой вере своего конкурента или же какое-то гнездилище суеверий и предрассудков. Но мы сами даем повод так думать, друзья мои. Сами даем повод тиражировать эти истории про малиновый звон или же египетские пирамиды. Надо все-таки помнить, что наша религия – это религия воплощенного Бога, логос воплощенный. логос, именно так евангелист Иоанн Богослов называет Христа, вторую постать Святой Троицы. От этого слова «логос» происходит слово «логика», например. То есть логос – это разум. Как мы, служа логосу, требуем вдруг от себя отключить разум, перестать рассуждать, перестать задать вопрос, действовать нелогично. По-моему, это явное противоречие, порожденное недоразумением и невежеством. Наука не враг религии, христианство не враг науки. И среди ученых немало христиан, потому что мудрый человек понимает, что Господь при мудрости своей сотворил мир. Но откровение его изложено языком поэзии, который доступен не только докторам наук, но и каждому простому человеку, даже ребенку.